Лютеранская волна. Евангелическая лютеранская церковь Европейской части России и радио Теос представляют проект «Лютеранская волна».
Здравствуйте, здравствуйте, дорогие друзья. А вот среда, уже вечер, 16:00, и «Лютеранская волна» в эфире. У микрофона Юлия Виноградова, ведущая «Лютеранской волны». И с удовольствием представляю вам сегодняшнего гостя, нашего архиепископа Евангелической Лютеранской Церкви России Дитриха Борисовича Брауэра. Добрый день, Дитрих Борисович.
Здравствуйте, Юлия, дорогие братья и сестры.
Сегодня мы поговорим, у нас есть несколько тем для разговора. Давайте начнем мы вот с чего. Ваше Высокопреосвященство, вы вот буквально прошлое воскресенье были в Саратове и встречались с лютеранами Церкви Святой Марии. И я так понимаю, что это уже стало традицией, вы уже не первый год к ним приезжаете как раз перед Рождеством. Можете ли вы рассказать, как вот такая традиция возникла, какие у вас там были встречи, как вообще это все происходило?
Церковь Святой Марии — это особенная церковь, потому что в Саратове в свое время была большая историческая церковь, но она была снесена, к сожалению, в годы советской власти, и община осталась без крова. Ну, и мы знаем, что сама община историческая, она была рассеяна, люди были репрессированы. Город Саратов потерял такую лютеранскую жизнь, но не полностью, не навсегда. Община вернулась, собиралась она, праздновала богослужение в разных местах, но потом начала строить церковь. И это началось довольно уже давно. Надо сказать, что власти города Саратова пошли навстречу, выделили хорошее место на берегу реки Волги, недалеко от центра города, несложно добираться до церкви, она видна с дороги, она доступна для людей. Но нужно было построить новую церковь уже в современном виде, на новом месте. Этот процесс, конечно, длился не один год, а довольно долгие годы, и еще до сих пор не завершен. Но все-таки на сегодняшний день у общины есть свое здание, в котором она может проводить богослужение, и не только, в котором проводятся самые разные мероприятия церковные, общинная, многообразная жизнь проходит, и вплоть до того, что в общине даже есть свой каминный зал.
Это здорово.
Да, это далеко не в каждой общине есть такой зал каминный. И уж, конечно, не у всех далеко дома есть такая возможность погреться у камина. И без сомнения, это особенная совершенно обстановка, которая возникает рядом с камином, и находясь в церкви, все это часть грани такой большой общинной жизни, жизни христианской, когда в церковь приходишь не только для того, чтобы принять участие в богослужении пассивно, но и активно, но и прийти с детьми, и с семьей. Есть воскресная школа, есть хор, есть различные музыкальные направления служения, и просто посидеть, пообщаться на самые разные темы. А когда есть гость, например, какой-нибудь, например, архиепископ, то тем более можно с ним пообщаться, потому что не так часто приходится все-таки видеться. А когда это становится уже регулярной встречей, тем более это приятно, для всех это удобно. Сейчас время Адвента, и уже несколько лет подряд так сложилось. Это не было никакой изначальной заготовкой, задумкой. Так просто получилось, что на разных этапах строительства церкви я приезжал туда с визитациями и наблюдал, как оживает буквально община вместе со своим новым зданием. Причем надо сказать, что община сама очень активно участвовала, деятельно участвовала в создании этой церкви. Очень многие прихожане, включая пастор пробста нынешнего, пробста Андрея Джамгарова и его семьи, участвовали не только мыслями, молитвами, но и делами, своими руками в строительстве, и участвуют в строительстве этого здания церковного, его благоустройстве. Причем многие идеи, я думаю, рождались не сразу, а приходили как-то на ум, и затем постепенно при участии всех рук, ног, разума, сердец людей реализовывались. И вот в этот раз мы также в Адвент собрались вместе. Это был не только воскресный день, но и субботний. И все пробство сначала было представлено представителями из разных общин региона, пробства саратовского съехались в субботу для того, чтобы мы могли пообщаться, встретиться, поделиться радостями. Причем на этом можно поставить и точку, только радостями, потому что ни одной какой-то беды или заботы, которая бы сейчас не давала покоя, или какой-то проблемы, которая прям вот висела бы сейчас, когда Дамоклов меч, не было. Все делились своими радостями. Например, делились радостью от того, что очень активно начал свое служение пастор Яков Рюб в Марксе, в той самой церкви, в той самой общине, которая когда-то была центральной, главной для поволжского лютеранства. А сегодня это город, сателлит Саратова. Город, конечно, который не имеет такого значения, как Саратов, но для нас, для нашей традиции имеет. И нам всегда очень хотелось, чтобы там вновь церковь ожила и община. И тоже такая же история, что вместе со зданием оживает община, вместе с общиной оживает здание. Тут вот все взаимосвязано. В нашей специфике, наверное, особенно, что у нас здание — это не просто здание, не просто здание, где собираются верующие для тех или иных целей. А это особенное совершенно пространство, это особенное совершенно место, которое требует такого же к себе внимательного очень отношения. Потому что это не то, что мы отделяемся от мира и пытаемся как-то себя защитить от мира, а скорее наоборот. Это совершенно, конечно, другое пространство, но в этом пространстве есть доступ каждому. Каждому, кто этого от сердца желает, каждому, кто, выражаясь нашим религиозным языком, языком верующих христиан, через покаяние приходит в церковь, ищет Бога, приходит со своими вопросами, приходит со своими проблемами, со своим грузом, со своим бременем. И вот там, в этом помещении, в этом храме, в этой церкви, в этом молитвенном доме, если это молитвенный дом, там человек обретает не только мир с Богом, но обретает общение со своими единоверцами. И одно, и другое не просто как-то хронологически не разделены, а они идут всегда рука об руку. Когда мы говорим о помещении, о здании церкви, то это то место, где присутствует таинственным, мистическим, для нас непостижимым образом Бог и Его Дух, но и где возвещается Его воплощенное Слово в Иисусе Христе, и празднуется таинство, где мы это Слово в буквальном смысле в себя вкушаем, принимаем в себя, но и также, где живет община, где живут братья и сестры. И я специально говорю «живут», потому что это не какая-то часть жизни, это не какое-то приложение к жизни, приятное или не очень, или какая-то вот обязанность человека ходить в церковь, или какая-то выгода человеку от того, что он ходит в церковь. А это действительно жизнь, потому что человек, христианин, не может себе представить жизни без церкви. Это во-первых, а во-вторых, с радостью идет туда. Идет туда и ведет свою семью. Это так прекрасно, когда ты видишь в общине, так же, как вот в общине Саратова, что очень много семей, что все возрасты собраны, и что все, это, наверное, отличает общину Саратова от многих других. Это не единственная такая община, но действительно отличает, что там используются самые разные, например, стили, направления музыкальные. Там используются какие-то, в том числе, современные и технологии, и современные подходы. Например, сама церковь современная, она позволяет это делать. Новые переводы песнопений могут сразу быть транслируемы на соответствующем экране. Или, например, дети участвуют в службе не только в каких-то сценках, это практически всегда происходит, на все праздники, по крайней мере, но и в песнях, которые сопровождают богослужение, в чтениях, которые читаются в рамках литургии. И наряду с нашими привычными для нас классическими песнопениями и хоралами, например, может быть исполнено бардовские, авторские песни, которые, я думаю, что будут приятно услышать представителям самых разных традиций, потому что я знаю, что такие песни сочиняют и православные люди, и католики, и лютеране. И это очень сближает, это очень делает атмосферу и приход в церковь легким, приятным, понятным. Это очень важно, это очень хорошо. Я очень рад за регион, и за общину в Саратове. И когда мы собрались в рамках пробства, то было приятно как раз это все и увидеть каждого с его дарами. Кто-то читал стихи, положенные на музыку, свои стихи, кто-то рассказывал о своем опыте в церкви, кто-то задавал свои вопросы, которые его интересуют. И так у нас получилось очень, очень приятное общение. А кто-то принес то, что помогло насытиться не только духовно, но и материально. Принес, как вот Елена Беккер, ее супруг, он является, как и говорит об этом сама фамилия, и является пекарем, Беккером, и принесли вот то, что они сами производят, то, что сами пекут, и все могли в такой атмосфере дружеской, духовной атмосфере чувствовать себя вполне уютно и комфортно у камина.
А, Дитрих Борисович, тут вопрос вот как раз возник, тот вопрос, который вам задавали на встрече, но я его сейчас вот озвучу. Вопрос такой, что можно ли внедрить в практику всей церкви нашей, Евангелической Лютеранской Церкви России, выдачу свидетельства крестного родителя? Ну, и вот этот вопрос продублировали. Что вы могли бы на это ответить? Вот интересный вопрос. Как-то я никогда не думала о том, что, ну да, крестные родители, во-первых, ну, крестные родители, они для младенцев, для маленьких детей. Вот буквально на этом богослужении у нас принимал крещение Константин, это уже взрослый человек, соответственно, он был один и вышел без крестных родителей. Значит, крестные родители вот у младенцев, у детей, но никогда не возникало вопроса именно вот о выдаче свидетельства. Как вы прокомментируете этот вопрос, нужно это, не нужно? А если нужно, то зачем?
Я думаю, что это хорошая очень идея, и в таких странах, как Германия, существует такая практика выдачи свидетельств не только крещенному, не только конфирмированному человеку или обвенчанным в церкви, но и крестным. Потому что крестные воспринимаются как быть крестным, воспринимаются как служение. Не просто как формальность, а как служение. И чтобы об этом напоминать, не только в разговорах пастора с крестными или с семьей ребенка, которого будут крестить, чтобы напоминать всем о том, что это произошло, и что были приняты, как это и звучит, на богослужении во время совершения таинства крещения, принимают на себя определенные обязательства. Принимают обязательства, которые длятся всю жизнь. Даже когда ребенок уже перестает быть ребенком, он все равно остается чадом вот этих крестных родителей, пока они живы. И эти крестные родители, конечно, основная их задача — это помочь вырасти зрелому христианину, помочь и поддержать человека, особенно тогда, когда ему тяжело, когда у него есть сомнения. Есть такие периоды в жизни, которые наиболее, наверное, критичны в этом смысле. Как раз вот время после конфирмации, я бы сказал, где-то вот это тинейджерское время, оно как раз самое такое кризисное может быть. И человека бывает действительно некомфортно, неуютно, не как-то не хочется ему быть дома, не хочется ему быть с родителями. Родители действуют на нервы или еще какие-то вещи. Ну, бывает ведь такое, конечно, что греха таить. И родители иногда не знают, как поступить правильно. Не знают. Пытаются и так, и эдак, но подходы к своему собственному ребенку найти не могут. Ключики, которые раньше всегда подходили, они вдруг перестают подходить. Как будто сменили замок. На самом деле это не так. На самом деле это не так. И со временем наверняка это станет все на свои места. И преодолев вот этот момент такого созревания человека самостоятельного, тот или иной молодой человек или девушка, она вернется к переоценке того, что значит для тебя родители. Вернется с определенного рода покаянием и с признанием своей вины. Как блудный сын, блудная дочь возвращается к своему небесному отцу, так же и к земным родителям. Это нормальный процесс, если сохраняется доверие. Это нормальный процесс, когда у нас есть терпение, любовь, конечно, прежде всего, но любовь — это просто предпосылка всему. Но когда у нас есть еще кому поддержать, когда есть те, кто взял на себя такое обязательство, поручение, и с радостью его выполняет, как крестные, то как раз-то и те самые люди, которые могут сказать, вообще-то я тоже твой родитель, крестный родитель, и, ну, послушай меня, да. Может быть, это как раз будет тот голос, который поможет как-то этой ситуации, поможет как-то немножко смириться, поможет как-то где-то в чем-то остановиться. Так бывает, что нужно какое-то альтернативное мнение молодому человеку или девушке. И таким мнением, таким авторитетом, который стоит немножко в тени, в стороне, но который с самого первого дня практически, ну, по крайней мере, со второго рождения, через воды крещения, рядом, и молитвенно, и через благословение, через обетование, которое дает крещение, он, этот человек или она, крестная, рядом. Угу. И, по-моему, это прекрасно, когда к этому акту и к этому обязательству быть крестным родителем относятся со всей серьезностью. Ну, я уж не беру совсем экстремальные какие-то случаи, но они, к сожалению, тоже происходят. Я думаю, что каждый здесь может подумать о своем, но мне приходит на ум, если ребенок лишается родителей, например, то тогда, конечно, крестные просто берут на себя и функции те или иные, или полностью берут на себя функции родителей, в зависимости от конкретной ситуации. Uh-huh, uh-huh. Но это именно те, от кого это ожидается. Более того, в церкви раньше, когда была действительно очень острая проблема сиротства, и государство никак не занималось, тогда еще не было осознания такого, что государство должно заниматься такими социальными проблемами. Именно церковь, именно священнослужители, пасторы брали на себя такую функцию, такое обязательство, такое служение — быть крестными для таких детей. И вот с этим связано, я, кстати говоря, сейчас могу перейти к теме Адвента, потому что с этим связано очень хорошо рождественская, адвентская.
Ну, давайте перейдем, мы потом можем.
Рождественская, адвентская символика. Потому что был такой пастор Вихерн, Йохан Вихерн, который основал уже достаточно много лет назад дом, приют для сирот, детей-сирот. Как раз благодаря ему во многом происходит переосмысление того, что является ответственностью государства. Но тогда еще не было в этом смысле достигнуто успехов, а церковь начинала показывать примером своим, являть, что такое забота о самых нуждающихся. И дети, которые лишены родителей были по тем или иным причинам, будь то война или бедствие, или же просто родители такое принимали решение в своей жизни, бросали своих детей. Как бы там ни было, но этих детей некому было подхватить. И понятно, что христианин не может стоять в стороне от такого детского зова, тем более. Это первое, наверное, что дало такой очень серьезный импульс развитию вообще социального церковного служения, диаконии. И он построил такой дом, который назывался Das Raue Haus. Это такой, может, сложно перевести, но это такой убогий дом, в общем. Это хижина, по сути. Но это был достаточно вместительный большой дом для детей-сирот. И там пастор Вихерн рассказывал детям о Боге, рассказывал им о том отце, который в состоянии заменить им земного отца и даже сделать больше для них. И рассказывал про то, что этот отец, он показывает нам себя, он являет свой характер, он являет свою любовь, он являет свою заботу в Иисусе Христе. А Иисус Христос, он живет в нас, он живет в таком пасторе, как Вихерн, и других, кто служит этим детям. А в дальнейшем эти дети должны вырасти и служить другим, кто находится в подобной же ситуации, такой оставленности, такого сиротства, будь то физическое сиротство или духовное сиротство. Но для того, чтобы показать это на наглядном примере, пастор Вихерн нашел колесо от старой телеги, которое никому не было нужно, и на нем разместил то количество свечей, которое соответствует количеству дней до наступления Рождества. И четыре среди маленьких этих свечей, четыре были большие свечи, которые олицетворяли собой четыре воскресения Адвента. Каждый день дети зажигали свечу, тем самым приближая Рождество, тем самым света становилось все больше, и они все больше понимали, что Рождество — это свет, идущий в наш мир. И Рождество мы несем тоже в этот мир, потому что ведь свечи не сами по себе зажигаются, а мы их зажигаем, каждый из детей зажигает. И одно с другим взаимосвязано. Божья воля, явленная нам в Иисусе Христе, Его благодать, Его спасение, Рождество, дарованное нам, Спасителя в этот мир. И наше призвание — нести этот свет, нести Рождество всем людям, нести свет во тьму. И вот так и происходит, я думаю, должно происходить и в нашем мире. Просто каждый это делает на своем месте. Не обязательно каждому быть пастором Вихерным, не обязательно каждому строить большой сиротский приют. Но я уверен, что каждому из нас по силам сделать что-то для того, чтобы света стало больше, для того, чтобы Рождество стало реальностью.
Дмитрий Борисович, спасибо большое за вот этот вот рассказ. Я думаю, для многих это стало открытием, потому что не все знают, как, собственно говоря, родился этот адвентский венок. Кстати, у нас в нашем соборе именно такой.
Именно такой, да.
Именно на колесе.
Да.
Именно большие 4 свечи и маленькие на каждый день. Вот. И поэтому мы сейчас находимся ровно посередине адвента. А вот осталось вот еще пройти половину, и мы приближаемся к Рождеству. Но я бы хотела закончить тему Саратова и вот этого свидетельства о том, что крестный человек, становишься крестным, крестной. Я думаю, действительно очень будет правильно и хорошо, потому что это будет действительно напоминать о том, что у тебя есть некоторые духовные обязательства, которые ты когда-то взял на себя, и будешь их дальше нести. Так что я думаю, в нашей церкви это будет внедрено когда-то, да?
Да, причем такое свидетельство, оно напоминает еще об одном, что это не обязательство, которое ты должен своими силами всегда выполнять и как-то вот искать в своем уме, в своем опыте вот какие-то попытки повлиять на это чадо.
Да.
А мы черпаем вдохновение, силы, благословение, все из того же источника, божественного источника, источника слова. И, конечно, это касается верующих людей. Невозможно воспринимать эти вещи все формально. Если крещение потеряло свой смысл, если крещение больше ни о чем не напоминает, если крещение не ведет к тому источнику, откуда излилась эта вода жизни, то все теряет свой смысл. Тогда мы не найдем никаких верных слов, мы будем либо заниматься нравоучением, либо нам будет просто все равно на самом деле, будем лицемерами. А для того, чтобы найти, обрести, нащупать, почувствовать глубину слов, для того, чтобы не утратить чуткость своих чувств, для того, чтобы быть готовыми к тому, что Бог нам хочет сказать, для этого надо оставаться в этом уповании на то, что крещение — это та радуга, тот мостик, тот завет, который соединяет нас с божественной мудростью, с его заботой, с его любовью, соединяет нас с радостью Евангелия. Без этой радости, без этого вдохновения невозможно добиться никакой благой цели. Мы будем либо достигать каких-то целей для себя, временных, либо не будем достигать вообще никаких. И поэтому я думаю, что любое такого рода напоминание, например, вот в форме свидетельства, оно не повредит, не помешает. И вот мы в Саратове как раз сейчас поработали над текстом такого свидетельства, как оно может выглядеть, еще предстоит до конца доработать.
Да?
И оно будет также у нас и в печатном виде, и с возможностью его скачать, распечатать в той или иной общине, в том количестве, которым необходимо, и заполнить тоже соответствующим образом. Благо, сегодня технологии позволяют это сделать.
Ну, вот сейчас мы... Прошла у нас приблизительно половина передачи. Мы сейчас вот завершим эту тему о вашей визитации Саратова, о том, как это было хорошо, интересно, сколько всего вы для себя почерпнули в общении с лютеранами из Церкви Святой Марии. И я думаю, что они очень много почерпнули. Вот мы сейчас закончим эту тему, перейдем действительно уже ко второй части, что ли, нашей программы, нашей передачи. Поговорим действительно об адвенте. Но прежде чем завершить вот эту половину передачи, я бы хотела сказать, что как раз саратовцы, саратовские лютеране, вот я как координатор по связям с общественностью могу отметить прекрасную работу пресс-службы Саратовского пропства, лично Александра Дерёгина, потому что, конечно, наши читатели на Фейсбуке, ВКонтакте, в наших социальных сетях хорошо знают жизнь именно Саратовского пропства, благодаря тому, что вот много интересных публикаций, фотографий, и действительно там идет большая жизнь, мы это видим, мы это чувствуем, так что большое спасибо, дорогие саратовцы. И хочу вам напомнить, что у нас в студии сегодня архиепископ Евангелической Лютеранской Церкви России Дитрих Борисович Брауэр. Вы можете задать вопросы в прямом эфире. Сейчас вы услышите телефон и ждем ваших вопросов, комментариев, пожалуйста.
Вы слушаете передачу «Лютеранская волна». Бесплатный телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Свои вопросы вы также можете задать через наш сайт radioteos.ru.
Ну да, radioteos.ru, можете задать через сайт, можете позвонить, написать и так далее. Ваше Высокопреосвященство, я бы хотела, чтобы вот вторую часть мы посвятили Адвенту, подготовке к Рождеству. Но прежде всего, что такое Адвент? Вот многие знают это слово, как-то его слышат, Адвент, Адвент. Во-первых, что такое Адвент? А во-вторых, а что, собственно, мы празднуем? Вот такие два маленьких вопроса.
Ну, Адвент, прямой перевод этого слова – это пришествие, приход. Но Адвент как время, оно скорее ассоциируется с ожиданием. Мы ожидаем этого прихода, готовимся к нему, время приготовления. Поэтому с временем Адвента связано очень много таких образов, которые особенно хорошо передаются нашими песнопениями. Это песни, которые призывают быть готовыми, готовить пути, готовиться самим, внутренне готовиться, как принять Спасителя в себя, в своей жизни, в своем окружении, в своей общине, что нужно для этого предпринять, что нужно для этого сделать, чтобы этот желанный гость, высокий гость, чувствовал себя, ну, хотя бы отчасти комфортно вот в этой нашей среде. И это, конечно, нас наводит на мысли, что это время не только радостного ожидания, но и время поста все-таки. Uh-huh. Это время поста, но абсолютно оно здесь ставит все на свои места, потому что пост — это не уныние, ни в коем случае. Пост — это не демонстрация своему окружению, что свое благочестие, что ты в том смысле, что ты другой, что ты как-то находишься на другом духовном уровне, и что ты сейчас изолируешься от других людей, чтобы, не дай Бог, от них не загрязниться. Это скорее наоборот. Это прекрасное время, которое мы проводим с другими людьми, которое мы более, может быть, чем другое время интенсивно проводим в церкви, более интенсивно проводим со своей семьей, больше задумываемся о своей жизни, что в ней может быть неправильного, неверного, о своих поступках, о своих делах, больше посвящаем размышлению над Священным Писанием, какие надежды, какие обетования дает оно нам, как оно направляет или может направлять путь наш и наших близких. Вот опять же, говоря о наших обязанностях как крестных, наших обязанностях как прихожан просто своей общины, как граждан своей страны, как членов своей семьи, все эти обязанности, они не должны для нас быть обузой ни в коем случае, а время Адвента, оно может нас как раз правильно настроить, по-адвентски настроить. Оно позволяет нам не утратить чудесного вот этого чувства, ожидания чуда. Не чудо, которое магия или волшебство, а чудо, которое нам, как цель, которая нам больше всего необходима, как ответ на наши молитвы, которые наиболее искренни, которые идут из самой глубины нашего сердца. И вот если мы задумаемся над этим, то, безусловно, это время, это будет время чудес. Если мы действительно эти молитвы адвентские от самой глубины сердца и посвящаем тому, что действительно наиболее имеет большое значение в нашей жизни, и готовимся, что ответ на это будет дан в Рождество, то мы, безусловно, станем частью этого ответа, и наши ближние станут частью этого ответа. И мы не можем спрогнозировать, каким точно будет этот ответ, но то, что это будет чудесный ответ от Бога, это будет точно. Он будет не лично для нас только, для того, чтобы мы опять подняли нос кверху, а он будет для нас вместе с нашими ближними. И это будет настоящее чудо, настоящее счастье. И поэтому время Адвента — это действительно прекрасное, чудесное время, как вообще время поста. И вот я говорю, что у каждого своя какая-то роль, свое призвание в той сфере, где он работает, в той семье, в которой он живет, в той общине, где он служит. У каждого своя задача, у каждого свой прекрасный дар, который он может реализовать. А может быть, еще и новые, не раскрытые еще дары будут явлены как раз в это время Адвента или Рождества. Вот возвращаясь опять же к Саратову, все время мостики перекидываю между двумя темами, потому что встреча была действительно адвентская. В воскресенье как раз состоялось еще благословение нового проповедника Саратове, Виктора Демзена. Он довольно тоже долго к этому шел, готовился, он учится у нас в семинарии. И я думаю, что это тоже прекрасно, потому что у пастора, у пропста в Саратове очень большая нагрузка. Но чудесно и прекрасно, что у него есть не только помощники, а что у каждого есть своя какая-то задача. И пастор даже и не... Это было заметно. Пастор даже и не всегда знает, как что-то работает. Он не должен держать все время под контролем. Угу. Он знает, что есть у него те люди, которые также вместе с ним готовят богослужение, проводят свои мероприятия, встречи. И теперь есть еще проповедник, который всегда поддержит, и который всегда заменит, и который всегда рядом для того, чтобы служение общине было полноценным. Вот такое прекрасное время Адвента.
Прекрасно, да. Прекрасно. Поздравляем Саратовскую общину. Поздравляем нового проповедника Саратовского пропства. Это очень-очень здорово. Дмитрий Борисович, ну вот опять возвращаясь к теме Адвента, вопрос вот какой, может быть, он кого-то волнует, спрашивали об этом, а как лютеране относятся к посту, что такое пост для лютеран, то есть мы ограничиваемся в питании, как, там, скажем, какие-то другие конфессии, да, что-то едим, что-то не, или как? Как это происходит?
Ну, я полагаю, что в любой конфессии в центре внимания стоят не ограничения в пище и не ограничения в чем-то внешнем, а в центре внимания все-таки находится духовное здоровье человека. Об этом здоровье мы в первую очередь должны заботиться. И с него, собственно, все и начинается. Это как корень. Если корень здоровый, то и плоды будут хорошие. А если корень нездоров, ну как ты там не в какой цвет не выкрашивай это дерево, если оно мертвое, ну что сделать, чем его оживить? Или если плодов нет, если дерево болеет, то ну, нужно же лечение, нужно, может быть, от паразитов каких-то избавиться, может быть, нужно как-то почву своего сердца умягчить, удобрить Божьим словом, удобрить любовью, смягчением сердца своего, прощением, милостью. Это гораздо более важные вещи, конечно, чем какие-то внешние лекарства. Тем более, что это время не должно, время поста не должно превращаться в очередную демонстрацию своего лицемерия. Угу. Потому что это не время какой-то диеты особой для того, чтобы похудеть, может быть, или не знаю еще для чего. И это тем более не время для того, чтобы его вот поставить от сих до сих, а потом вернуться опять к всему тому, что было. То есть как будто я в это время делаю что-то для Бога. Угу. Я ем что-то или не ем, да, что-то для Бога. Да. Как будто Богу до этого есть дело, что я там в это время таким образом ему стараюсь как-то угодить. Это вообще очень, очень странное отношение. Потому что время поста — это в первую очередь время нового обращения своего к Богу. А это обращение, покаяние перед Богом, мы совершаем всю жизнь. Мы всю жизнь, как христиане, идем по дороге покаяния. Потому что мы всю жизнь являемся и детьми Адама, и детьми Иисуса Христа. Мы всю жизнь и грешники, но и святые, то есть оправданные грешники. Simul justus et peccator. И поэтому это не дуализм, это не борьба. Здесь, безусловно, без всякого сомнения, есть одна сторона, которая права, одна сторона, которая сильна, но мы слабы. Мы постоянно нуждаемся в том, чтобы держаться за эту крепкую руку Господню. Мы постоянно нуждаемся в том, чтобы мы были направлены, наш взгляд был направлен от себя к другим людям. Постоянное напоминание о том, что спасение совершилось, о том, что благодать явлена, о том, что Христос родился в этот мир. Спасение родилось не только когда-то, где-то два тысячелетия назад, а оно родилось в нашем сердце, в нашей жизни, в наших серых буднях. Они уже скрашены давно, они приобрели всю свою цветность благодаря вере в Иисуса Христа. И наша жизнь, конечно, не стоит на месте. Наша жизнь постоянно преподносит нам какие-то сюрпризы, испытания. Именно испытания. Именно правильнее было говорить не о проблемах, а именно об испытаниях. И в пост мы, наверное, особенно внимательны вот к этим задачам, к этим вызовам, к этим испытаниям, которые стоят перед нами. Мы не можем просто отвернуться от них. Мы должны задумываться над тем, как мы можем исправить ту или иную ситуацию в лучшую сторону, как мы сами можем исправиться, как мы сами можем быть более быстры на слышании, чем на говорении, как мы сами можем, может быть, оценить какие-то вещи, которые потерялись у нас из нашего внимания. Поэтому время поста, мне кажется, оно не столь продолжительное. Его можно посвятить в большей степени, например, своим близким, чем обычно. Меньше, может быть, быть озабоченными своей карьерой, своими целями, тем, как на нас смотрит кто-то, как нас оценивает начальство, или как нас кто-то, окружение оценивает. В большей степени это время, конечно, для нас, но не в эгоистическом смысле, а в смысле нашего духовного оздоровления, в смысле том, что мы вновь наполняемся Божьим Словом. Безусловно, это хорошее время для того, чтобы читать Священное Писание. Но, как я всегда говорю, дело даже не в самом чтении, а дело в слышании. Дело даже не в том, что есть книга такая, Библия, и Священное Писание, как книга книг, а в том, что мы ее используем. И даже не в том, что мы ее используем в тот или иной момент нашей жизни, а в том, что она вошла в нашу жизнь. И, собственно говоря, и причастие — это не что иное, как живое такое слово, выраженное в хлебе и вине, тело и кровь Христа, который Христос, который входит в нас, которого мы вкушаем, которого мы принимаем, и вновь это совершаем вместе. И вот так, питаемые единым живым хлебом, и когда мы пьем из единой чаши, мы можем всегда возвращаться к тому обетованию и к тому завету, который заключен с нами через Иисуса Христа. И так мы действительно почву нашего сердца можем смягчить. Так мы действительно не устаем учиться быть христианами. И, наверное, самый интенсивный период этого обучения — это как раз время поста.
Угу. Да, спасибо большое. Спасибо, Дмитрий Борисович. Очень интересное такое... Хочется даже об этом вот подумать, но времени
но тем не менее, нет. Тем не менее, вот когда говорят о том, что ограничить себя, какие да. есть вот предписания, я бы сказал, предписаний нет у нас, действительно нет предписаний каких-то жестких, как, например, в Русской Православной Церкви, но при этом в каждом индивидуальном случае, вот когда пастор особенно интенсивно общается, ведет душепопечительские беседы с тем или иным христианином, сестрой или братом, прихожанином, пастор может посоветовать какие-то вещи, когда он знает. Может быть, это даже будет тайной, если это связано с исповедью, с какими-то очень глубоко личными переживаниями. А может быть, это будет публично где-то сказано в проповеди, какая-то такая рекомендация. Внешние вещи, они тоже, конечно, полезны. Мы не отменяем этого. Если они вторичные, то это не значит, что они не важны. Без сомнения, очень важно, если человек действительно страдает от какой-то зависимости, от которой он может и должен избавиться, то это тоже прекрасное время для того, чтобы встать на этот путь. И при этом здесь тоже очень важно осознавать, что любая, например, химическая зависимость, она останется с человеком. Просто он либо станет от нее свободным в вере, либо он будет ее рабом и будет гибнуть. Или, например, когда человек смещает акценты, когда у него в приоритете оказываются вещи, которые не должны быть в приоритете совершенно.
Например?
Но он, ну, если, например, говорить о молодых людях, где в приоритете оказывается, может быть, там, компьютерные игры, интернет, общение виртуальное, которое не дает возможности вообще никакому живому общению. Или вообще, когда человек встает на какой-то, не то что там неправедный, незаконный путь. Или человек встает на путь разрушения своей семьи. Ну, мало ли что, но это всегда путь. Это всегда какая-то дорога, на которую человек сворачивает, и должен быть кто-то, кто просто скажет это слово, просто скажет, что есть альтернативные пути, есть никогда не поздно остановиться, или есть возможность вот это время поста посвятить просто осмыслению того, куда я иду, зачем я иду, какие цели я сейчас ставлю в своей жизни. Ведь жизнь коротка, и постов таких в этой жизни будет, наверное, не так много. А в каком-то возрасте их совсем немного. И, наверное, лучше какие-то посты, которые мы делаем в интернете, в Фейсбуке или где-то еще, заменить вот такими постами, которые мы проводим для своего внутреннего оздоровления.
Да, спасибо, Дитрих Борисович. И, знаете, у меня еще вот какой вопрос есть. У нас еще есть некоторое время до конца передачи. Грядет сочельник, Рождество Христово. Особенно в сочельник в нашем соборе. Богослужение у нас будет в 19:00. И в сочельник, и в Рождество Христово, то есть это вторник и среда, 24 и 25 в 19:00. Особенно в сочельник очень много, ну и в Рождество тоже очень много у нас людей приходящих, не прихожан, не членов общины, людей, которые приходят вот просто в храм, в этом красивом действии принять участие, когда зажигают свечи, когда звучат замечательные хоралы, тихая ночь и так далее, особенная обстановка и атмосфера, и даже не всем хватает места, и многие просто стоят в проходах. А вопрос вот какой. Ну, понятно, что для прихожан, для людей, которые постоянно ходят в церковь, это определенное, ну, завершение пути адвентского, такое радостное завершение, когда мы видим наших радостных пасторов, вот, потому что они тоже очень радостны, это видно. И мы уже знаем, что будет, как это все произойдет, как зажгутся свечи, ну и так далее, и так далее. То есть мы это все предвкушаем, знаем. Люди, которые приходят, они приходят зачем? То есть вопрос вот какой. Они приходят за каким-то духовным чувством, их зовет Христос, или они приходят просто так, чтобы поучаствовать вот в таком красивом обряде? Ну, вот такой вопрос.
Да. Ну, опять же, говоря о нашем христианском отношении, конечно, такие большие христовые праздники, как Пасха и Рождество, это праздники, которые завершают действительно, и даже в смысловом таком своей драматургии внутренней, завершают пост. То есть мы действительно готовимся, мы ищем каких-то ответов важных от Бога и вновь их обретаем в этих праздниках Рождества и Пасхи. Для того, чтобы их постоянно, вот, чтобы этот голос очень живо для нас звучал, именно как радостная весть, угу, как евангельская весть, да, как, чтобы эти ангелы действительно говорили, как будто нам они говорят. Угу. Для этого нужен пост, для этого нужно такое время приготовления, в страстное время или во время Адвента. Это логично очень, это очень естественно, что мы проходим вот эти подготовительные, предрождественские, например, период. Он очень важен для христиан. Даже если вот мы сейчас размышляли, и нет каких-то таких вот вещей, которые человек видит, вот ему нужно от этого отказаться, ему надо вот с этим, от этого багажа вот сейчас избавиться, в любом случае христианин, он размышляет над тем, что для него вообще значит Рождество, что для него значит вот эта сопричастность к событию Рождества. Потому что здесь мы вообще в христианстве, в Евангелии, мы всякий раз вовлекаемся в него, мы становимся его частью. В этом, наверное, главная его вот чудесная особенность и главная сила Евангелия, что оно нас делает частью себя. И Бог нас делает частью себя через Христа. Вот это, пожалуй, самое главное и центральное. Человек, который это прочувствовал, человек, который этим живет, он действительно человек, который способен быть радостным и благодарным. У него действительно, у нас, у христиан должна быть, и она есть, радостная вера. Это радостная вера. И поэтому мы всегда радуемся любому пришедшему. Угу. Всегда очень радостно, что светлые лица, что эти лица отражают свет свечей, которые у них в руках, и они поют слова очень высокие, возвышенные, но в то же самое время очень близкие каждому сердцу, что тихая ночь, угу, действительно тихая, светлая, святая ночь для каждого из нас, потому что родился Христос, младенец. Бог родился вот таким образом, чудесным. Хотя, казалось бы, что в этом чудесного, что рождается младенец? Но то, что мы узнаем, Бог родился таким образом среди нас, среди нашего убожества, среди нашей жестокости, среди нашего отвержения, в том мире, в котором мы живем, не в каком-то параллельном другом сказочном, в мире фей и волшебниц, грез и мечтаний, а в нашем реальном, реальном, более чем реальном мире. И вот мы его принимаем его таким. Это вот наш хлев, это наш Вифлеем, это наши пастухи, это наши ангелы, это все мы, это мы часть этой рождественской истории. Как бы человек ни шел к этому, как бы он ни приходил к этому, как бы он ни был полон сомнений, как бы он ни был далек вообще от этой истории или от этого полноты вот этого понимание, угу, или как бы он был, не был далек от того, чтобы сформулировать это таким образом, по крайней мере. В любом случае, то, что он пришел, то, что он часть этого, это уже прекрасно. Мы можем быть Богу за это благодарными. Я всегда вижу, наблюдаю, что действительно очень много приходит, угу, людей, движимые совершенно разным. Но я думаю, что все это жажда присутствия Бога. Бога как смысла, как любви, как тепла, как вот то, что часто называют рождественский дух. Дух Рождества, присутствие этого духа, духа, в котором злоба, зависть, суета этого мира, все уходит прочь. Все уходит прочь, уступая место чему-то главному, чему-то важному. Поэтому, ну, никак не могли отказаться от какого-то такого дня, даже самые атеистические годы. Новый год стал таким днем и вобрал в себя очень многие традиции Рождества. Потому что людям нужно, чтобы была такая обязательная, просто святая точка, в которой, угу, можно собраться. Угу. И как бы ты хотел, не хотел, но даже эти непослушные дети, те самые подростки, они все равно сидят за общим столом, и каждый из них говорит о том, что у него на душе, говорит искренне, говорит о бедах и радостях, и все равно все друг за друга так или иначе переживают и друг с другом хотят иметь что-то общее, сохранить это общее, даже если это не верующие люди, а уж тем более верующие. Это время молитвы, это время радости, это время, когда мы можем людям напрямую, которые пришли к нам, напрямую рассказать о том, что является причиной для этой радости и что на самом деле представляет из себя этот дух Рождества, это дух Христа, Христа-младенца. Мы готовимся к этому чудесному празднику и всех-всех ждем.
Да, действительно, завершая нашу передачу, я хочу вас поблагодарить, Дитрих Борисович, за такое вдохновение, за такое, в общем, вдохновляющие слова. Я думаю, что они важны не только для меня здесь лично, но и для многих других. Дорогие друзья, я хочу вам сказать в оставшуюся буквально минуту, что в четвертое воскресенье Адвента, это будет 22 декабря, во-первых, у нас богослужение в 11:30, во-вторых, с 12 часов до 19:00 будет работать благотворительная рождественская ярмарка. Мы собираем деньги для детского хосписа «Дом с маяком». Вы можете зайти к нам на нашей странице Facebook, в Фейсбуке, ВКонтакте, в Инстаграме, в Телеграме, вы все увидите. Пожалуйста, приходите, поучаствуйте в этой ярмарке. Вы купите какие-то хорошие вещи, подарки, сувениры очень недорого, и ваши деньги пойдут вот больным детям. И поэтому мы вас ждем в этот день, 22 декабря, с 12 до 19. И сочельник у нас 24 декабря, во вторник, богослужение в 19:00, и 25 декабря, Рождество Христово, богослужение в 19:00. Мы вас ждем. А сейчас мы прощаемся с вами, Ваше Высокопреосвященство.
Благословенного Адвента, с наступающим Рождеством, дорогие братья и сестры.
Всего вам доброго, до следующей среды. А в следующую среду, 18 декабря, передача «Лютеранская волна» будет выходить из Санкт-Петербургской студии «Радио Теос». Вам всего доброго, до свидания.
«Лютеранская волна» на «Радио Теос». Передача подготовлена совместно с Евангелической лютеранской церковью Европейской части России.